Глава восьмая. Придворная интрига. Тем временем 40 пистолям короля Людовика XIII, как и всему на белом свете, имеющему начало, пришел конец. И с этой поры для четырех товарищей наступили трудные дни. Вначале Атос содержал всю компанию на свои средства, затем его сменил Портос, и, благодаря одному из его исчезновений, к которым все уже привыкли, он еще недели две мог удовлетворять все их насущные потребности. Пришел, наконец, черед и Арамиса, которому, по его словам, удалось продажей своих богословских книг выручить несколько пистолей. Затем, как бывало всегда, пришлось прибегнуть к помощи господина де Тревиля, который выдал небольшой аванс в счет причитающегося им содержания. Но на эти деньги не могли долго протянуть три мушкетера, у которых накопилось немало неоплаченных долгов, и гвардеец, у которого долгов еще вовсе не было. В конце концов, когда стало ясно, что скоро почувствуется уже недостаток в самом необходимом, они с трудом наскребли еще 8 или 10 пистолей, с которыми Портос отправился играть. Но ему в этот день не везло. Он спустил все и проиграл еще 25 пистолей на честное слово. И тогда стесненные обстоятельства превратились в настоящую нужду. Можно было встретить изголодавшихся мушкетеров, которые в сопровождении слуг рыскали по улицам и по кордегардиям в надежде, что кто-нибудь из друзей угостит их обедом. Ибо, по словам Арамиса, в дни процветания нужно было расшвыривать обеды направо и налево, чтобы в дни невзгод хоть изредка пожинать таковые. Атос получал приглашение 4 раза, и каждый раз приводил с собой своих друзей вместе с их слугами. Портос был приглашен 6 раз и предоставил своим друзьям воспользоваться этим. Арамис был зван 8 раз. Этот человек, как можно было уже заметить, производил мало шума, но много делал. Что же касается Д'Артаньяна, у которого еще совсем не было знакомых в столице, то ему удалось только однажды позавтракать шоколадом у священника родом из Гаскони и 1 раз получить приглашение на обед к гвардейскому корнету. Он привел с собой всю свою армию и к священнику, у которого они уничтожили целиком весь его 2-месячный запас, и к корнету, который проявил неслыханную щедрость. Но, как говорил Планше, сколько ни съел, все равно поел только раз. Д'Артаньян был смущен тем, что добыл только 1,5 обеда. Завтрак у священника мог сойти разве что за полуобед. В благодарность за пиршество, предоставленное Атосом, Портосом и Арамисом, он считал, что становится обузой для остальных в своем юношеском простодушии, забывая, что кормил всю компанию в течение месяца. Его озабоченный ум деятельно заработал. Он пришел к заключению, что союз 4 молодых, смелых, предприимчивых и решительных людей – должен был ставить себе иную цель, кроме прогулок в полупьяном виде, занятий фехтованием и более или менее остроумных проделок. И в самом деле 4 таких людей, как они, 4 людей, готовых друг для друга пожертвовать всем от кошелька до жизни, всегда поддерживающих друг друга и никогда не отступающих, выполняющих вместе или порознь любое решение, принятое совместно, 4 кулака, угрожающие вместе или порознь любому врагу, неизбежно должны были, открыто или тайно, прямым или окольным путем, хитростью или силой пробить себе дорогу к намеченной цели, как бы отдалена она ни была, или как бы крепко ни была она защищена. Удивляло Д'Артаньяна только то, что друзья его не додумались до этого давно. Он размышлял об этом, и даже весьма основательно, ломая голову в поисках путей, по которым должна была быть направлена эта необыкновенная, 4-жды увеличенная сила, с помощью которой, он в этом не сомневался, можно было, словно опираясь на рычаг Архимеда, перевернуть мир, как вдруг послышался осторожный стук в дверь. Д'Артаньян разбудил Планше и приказал ему отпереть. «Пусть читатель из этих слов разбудил Планше», не делает заключения, что уже наступила ночь или еще не занялся день, ничего подобного. Только что пробило 4 часа. 2 часа назад Планше пришел к своему господину с просьбой дать ему пообедать и тот ответил ему пословицей «Кто спит, обедает», и Планше заменил сном еду. Планше ввел в комнату человека, скромно одетого, по-видимому, горожанина. Планше очень хотелось вместо десерта узнать, о чем будет речь, но посетитель объявил Д'Артаньяну, что ему нужно поговорить о важном деле, требующем тайны. Д'Артаньян выслал Планше и попросил посетителя сесть. Наступило молчание. Хозяин и гость вглядывались друг в друга, словно желая предварительно составить себе друг о друге представление. Наконец Д'Артаньян поклонился, показывая, что готов слушать. «Мне говорили о господине Д'Артаньяне, как о мужественном молодом человеке», — произнес посетитель. «И эта слава, которая им вполне заслужена, побудила меня доверить ему мою тайну». «Говорите, сударь, говорите», — произнес Д'Артаньян, чутьем уловившись, что дело обещает некие выгоды. Посетитель снова на мгновение умолк, а затем продолжал.
«Жена моя служит костеляншей у королевы, сударь. Женщина она красивая и умная. Меня женили на ней вот уже 3 года назад, хотя приданое у нее было и небольшое, но зато господин де Лапорт, старший камердинер королевы, приходится ей крестным и покровительствует ей».
«Дальше, сударь, что же дальше?»
«А дальше, — сказал посетитель, — дальше то, что мою жену похитили вчера утром, когда она выходила из бельевой».
«Кто же похитил вашу жену?»
«Я, разумеется, ничего не могу утверждать, но у меня на подозрении один человек».
«Кто же у вас на подозрении?»
«Человек, который уже давно преследует ее».
«Черт возьми!»
«Но, осмелюсь сказать, сударь, мне представляется, что в этом деле замешана не так любовь, как политика».
«Не так любовь, как политика», — задумчиво повторил Д'Артаньян. «Что же вы предполагаете?»
«Не знаю, могу ли я сказать вам, что я предполагаю».
«Сударь, заметьте себе, что я вас ни о чем не спрашивал. Вы сами явились ко мне. Вы сами сказали, что собираетесь доверить мне тайну. Поступайте, как вам угодно. Вы еще можете удалиться, ничего мне не открыв».
«Нет, сударь, нет. Вы кажетесь мне честным молодым человеком, и я доверюсь вам». «Я думаю, что причина тут не собственные любовные дела моей жены, а любовные дела одной дамы, много выше ее стоящей».
«Так, не любовные ли дела госпожи де Буатраси?» — воскликнул Д'Артаньян, желавший показать, будто он хорошо осведомлен о придворной жизни.
«Выше, сударь, много выше».
«Госпожи де Гильон?»
«Еще выше».
«Госпожи де Жеврес?»
«Выше, много выше».
«Но ведь не...»
«Да, сударь, именно так»,
— чуть слышно в страхе прошептал посетитель.
«С кем?» «С кем же, как не с герцогом?»
«С герцогом?»
«Да, сударь»,
— еще менее внятно пролепетал гость.
«Но откуда вам все это известно?» «Ах, откуда известно?»
«Да, откуда?»
«Полное доверие, или вы сами понимаете...» «Я знаю об этом от моей жены, сударь, от моей собственной жены».
«А она сама откуда знает?»
«От господина де Лапорта. Не говорил я вам разве, что она крестница господина де Лапорта, доверенного лица королевы. Так вот, господин де Лапорт поместил мою жену у ее величества, чтобы наша бедная королева имела подле себя хоть кого-нибудь, кому она могла бы довериться. Эта бедняжка, которую покинул король, преследует кардинал и предают все».
«Так, так, положение становится яснее».
«Жена моя, сударь, 4 дня назад приходила ко мне. Одним из условий ее службы было разрешение навещать меня 2 раза в неделю. Как я имел уже честь разъяснить вам... Жена моя очень любит меня, и вот она пришла ко мне и под секретом рассказала, что королева сейчас в большой тревоге».
«В самом деле?»
«Да. Господин кардинал, по словам моей жены, преследует и притесняет королеву больше, чем когда-либо. Он не может ей простить историю с Сарабандой. Вам ведь известна история с Сарабандой».
«Еще бы! Мне ли не знать ее?» — ответил Д'Артаньян, не знавший ничего, но желавший показать, что ему все известно.
«Так что сейчас это уже не ненависть, это месть».
«Неужели?»
«И королева предполагает...»
«Что же предполагает королева?»
Она предполагает, что герцогу Бекингему отправлено письмо от ее имени.
От имени королевы?
Да, чтобы вызвать его в Париж, а когда он прибудет, заманить его в какую-нибудь ловушку.
Черт возьми! Но ваша жена, сударь мой, какое отношение ваша жена имеет ко всему этому?